Еще один точный выстрел продырявил машину с подбитой гусеницей. Попал сержант мастерски. Снаряд пришелся как раз между башней и корпусом. Стык насквозь прожег и по всему угодил в боеприпасы внутри машины. Пулемет умолк. Из откинувшегося люка потянул черный дымок. Потом вырвался язык пламени, еще один. По степи разнесся истошный вопль. Из люка выкарабкался черный человечек, объятый пламенем. Он замешкался в люке, еле-еле выполз и скатился по броне, как горящий мешок. Показался еще один, но так и застыл на башне, наполовину высунувшись горящим телом из отверстия люка. Первый еще несколько секунд ползал на четвереньках возле танка. Наверное, при взрыве их облило горючим, или просто комбинезоны были пропитаны маслом. Теперь уже не разберешь, а только горел он, как свечечка. Но криков его уже не было слышно. Андрей, забыв про свою ногу, подполз к краю оврага. В танке рвался боекомплект. Трясло его до основания. Другой танк, тот, что ближе всех, подошел к сорокопятке, горел метрах в 100 от оврага. Да, нечего сказать, навели и шороху его подкалиберные. «Ну ты даешь, Зюзин, уделал его!» — не сдерживал восхищение старшина. Две другие машины, занятые до того правым флангом, как по команде, стали разворачивать свои пушки в их сторону. «Ишь!» — присвистнул старшина. «Похоже, для нас готовят черноморскую гастроль. Видать, здорово мы фашиста разбередили. Ну, готовься, ребята, сейчас будет фейерверк». Одно за другим орудия немецких танков изрыгнули огневые плевки. Старшина с Аникиным только успели отползти за овражий бруствер. Один снаряд рванул недолетом, метрах в 5 перед сорокопяткой, плеснув на щитовое прикрытие горсть звонких осколков. Второй перелетел далеко в осинник, как сказал бы сержант, за шиворот. А сержант даже не вздрогнул от выстрелов, он их просто не заметил. Вот что значит не слышать ни взрывов, ни стука осколков. Достаточно повернуться спиной к этой трехлятой цепи атакующих танков, и ты в полной тишине и покое. Сержант сам устанавливал для себя минуты перемирия и затишья. Сейчас, облокотившись на лафет, он устроил себе такую минуту в самом эпицентре боя. Андрей не удивился, если бы он снова затянул сейчас своего варяга. Но песню Зюзин берег для боя. Минутную передышку он посвятил памяти своего командира. «Так ему, гаду!» — сплюнув, произнес сержант, как будто слышал, что Кармелюк ему говорил про танк подбитый. «Вот что значит вместе песню орать под обстрелом, с полуслова друг друга понимают». «Этот гад по нам саданул, когда командира убило», — добавил он. «Снаряд тут в аккурат слева упал. Хорошо еще мы с лейтенантом ящики у правой станины сложили, а то бы рвануло так, что...» «А лейтенанта убило. Ногу осколок оторвал и в живот. Он еще минуты 3 доходил. Я пол ящика успел выпустить. А меня отбросило сильно. Головой об станину ударился. Как очухался к нему, а он все что-то шептал и рот раззевал. Я думал, это у него от агонии, а он, видать, говорил мне что-то. А я не слышал ничего. Это, видишь, я оглох уже». На миг сержант замолчал. Новые взрывы один за другим заставили Аникина и Кармелюка уткнуться в землю. Эти снаряды легли уже ближе, щедро обсыпав всех троих землей вперемешку с горьким дымом. А сержант, хоть бы хны, даже не шелохнулся, только землю с рукавов встряхнул, как от назойливой мухи отмахнулся. «Тогда нашему расчету и наступили кранты», — говорил он. «Лейтенанта убило, Замойский исчез, Червенку еще до того пулеметы сняли. Я как очухался, а Замойского нет. Даже места мокрого. Испарился. Куда он к черту подевался? Все, думаю, неужели его взрывом куда закинуло?» «Ага, закинуло», — процедил, покачав головой старшина. Так значит, нашего бегуна Замойским кличут. Ну, я его умою, мать его. Это он, видишь, расчет свой бросил, когда сержант в бессознанке лежал, а командир с оторванной ногой тут корчился. Понятно, какой взрывной волной его смыло. «Товарищ старшина!» — окликнул Андрей. «Да, боец!» — ответил Кормилюк. «Накроет нас сейчас фрицы!» — заметил Аникин, пытаясь встать на ноги. С первой попытки не удалось. «Как пить дать, накроют!» — с обреченным спокойствием рассудил старшина. «Да вдвоем с сержантом мы ее не сдвинем!» «Почему вдвоем?» — упрямо стиснув зубы, ответил Андрей. Преодолев стреляющую боль в ноге, держась за станину, Андрей встал на ноги. По выступившей испарине и напряженной судороге, исказившее его лицо, было видно, чего стоит ему не застонать в голос. Старшина, приводрившись, вскочил и затормошил Зюзина. — Давай, давай, сержант! — что из силы кричал он в ухо артиллеристу. — Складывай станины! «Перекатим пушку левее, а то нам здесь точно наступят кранты, и минута прощания!» Тут еще чьи-то руки ухватились за лафет и за станину, еще руки. Аникину показалось, что он начал бредить. Лица в касках и без склонились над сорокопяткой возле него.
«Слышь, Аникин, братишки, подмога пришла!»
— радостно кричал старшина.
— Ух, молодца!
Тащи ее влево! Давай-давай вдоль канавы к тому бугорку! А ну, навались! К вечеру танковая атака была отбита. Потеряв чуть не весь свой танковый взвод, фашисты тут же бросили в бой еще одну порцию машин. Оборону держали двумя сорокопятками и расположившимися в центре позиции во враге двумя противотанковыми ружьями. Тут же между орудийными флангами разместилась вся третья рота, прибывшая на выручку старшине Яникину. Артиллерийский беглец Замойский все-таки исполнил приказ старшины. Политрук, временно принявший командование батальоном, направил на подмогу артиллеристам всю третью роту. Несмотря на прибывшее подкрепление, тем, кто отбивался у оврага, пришлось несладко. На этот раз своих танкистов фашисты снабдили пехотой и мотострелками. То, с каким упорством они лезли вперед, без лишних слов показывало. Они готовы прорываться любой ценой. Особенно докучали немецкие МГ, установленные на мотоциклах. Пулеметчики постоянно перемещались, стараясь держаться под прикрытием танковой брони. Немцы неуклонно продавливали расстояние. Вот-вот они должны были выйти на рубеж оврага. Глубокое дно оврага должно было стать братской могилой для всей третьей роты. Старшина хотел отправить Аникина к санинструктору, но Андрей наотрез отказался. Вместе со своей ротой, забыв про ногу, он выцеливал в степной стерне фигурки наступавших вслед за танками немцев. С выстрелом не торопился, экономно расходуя патроны. Вот замолчала сорокопятка сержанта Зюзина. Старшина, как заправский подающий, помогал сержанту убирать щитовое прикрытие пушки. Боеприпасы заканчивались у всех, но немец подбирался все ближе. Солдаты, матерясь, расставались с каждым патроном. Каждый готовился к рукопашной, к своему последнему бою. Патроны вот-вот закончатся, и тогда они встретят врага с ножом, с лопаткой в руках. Пощады никто не желает».